Привет, это Крым Реалии, меня зовут Сергей Макрушин. Крымского политзаключенного, политика, активиста и гражданского журналиста Наримана Джаляла, осужденного на 17 лет по обвинениям в диверсии на газопроводе, этапировали из Крыма на территорию России. По сообщению супруги Наримана Джаляла Левизы, из Крыма этапированы также братья Азиз и Асан Ахтемовы, лишенные свободы по этому же делу. Сегодня мы будем говорить об этой истории, одной из десятков, которые мы стараемся удерживать в фокусе нашего внимания в это непростое время. На данный момент вся информация, которой располагают близкие политзаключенных, это предположительное место этапирования. По этим данным, Наримана Джаляла и Азиза Ахтемова направили в Красноярский край, Асана Ахтемова в город Владимир. Вывезли их 2 октября. До этого в СИЗО номер 2 Симферополя, где они находились, не допускали родственников и защитников, а Нариман Джалял так и не получил затребованные аудиопротоколы судебных заседаний апелляционного суда для того, чтобы подготовить кассационную жалобу. До этого эфира мы пообщались с Левизой Джалял, супругой Наримана Джаляла. Вот что она рассказала нам.
Всех троих, насколько нам известно, нам сказали только ориентировочно, куда их отправили. Это Наримана с Азизом в Красноярский край, Асана в Владимир. Больше пока нам ничего не известно, но судя по ОТУ, да, политзаключенных, которых вывозили уже непосредственно из СИЗО, мы так предполагаем, что они сейчас находятся в Краснодаре, потому что все так проходили этап. Согласно закону, УФСИН должен предупредить близких родственников в письменном виде о том, куда они направляются. На данный момент я и другие жены не получили такого письма, то есть где непосредственно они будут отбывать наказание пока неизвестно, нам известно только направление. На данный момент они не связывались с нами, и я не думаю, что они смогут связаться, ну, по крайней мере, по Нариману, потому что последние 3 недели пребывания в СИЗО-2 они максимально изолировали его от общения со мной. Они, несмотря на то, что у него было право связаться со мной там по зона телеком, да, совершать звонки, раз в неделю. Они, другие заключенные это делали, но Нариману эту возможность не представляли. Как говорил адвокат, и заходил только адвокат, имел возможность, он писал заявление, и несколько раз, около 3 заявлений было на осуществление звонка, они ему не предоставили письма, даже от меня и от него ему тоже не предоставляли. Поэтому связаться на в моменте, когда будет проходить этап, я тоже думаю, что они не дадут. Красноярский край, как вы знаете, это где-то около 5,5 тысяч километров от Крыма. И поэтому этап достаточно будет длительный, около 1,5, возможно, 2 месяцев.
К нашему разговору подключается адвокат Наримана Джаляла Николай Полозов. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот слышали мы рассказ Левизы Джалял о том, что перед тем, как этапировать Наримана, к нему не допускали ни родственников, ни защитников. Насколько привычной для российской системы исполнения наказаний является такая практика? Либо здесь это можно связать с тем, что это дело политически мотивированное?
Ну, мы прекрасно понимаем, что система исполнения наказания в России направлена на уничтожение личности, на создание максимального дискомфорта. И в данном случае безусловное нарушение прав самого Наримана Джаляла и его близких, в том числе право на общение, является ничем иным, как мерой давления на него, прежде всего психологического, для того, чтобы держать в неведении, для того, чтобы не было доступа к информации снаружи. Поэтому такие методики применяются достаточно часто, и да, в политических делах, в делах, где есть элементы политического преследования, конечно же, все эти нарушения встречаются гораздо чаще.
С 11 мая Нариман Джалял находился в СИЗО номер 2, где режим содержания называли более жестким, чем в СИЗО 1 Симферополя. Мы об этом подробно говорили в одной из наших предыдущих программ. Вот теперь этап. Да, теперь этап. И есть информация о том, что Наримана Джаляла и Азиза Ахтемова направляют в Красноярский край, Асана Ахтемова во Владимир. Известно ли, что это за учреждение, да, куда их могут направлять, и какими условиями содержания известны пенитенциарные учреждения в этих местах?
Ну, что касается отбывания наказания, то после того, как в апелляции суд апелляционной инстанции ужесточил наказание, назначив первые 3 года отбывания наказания не в колонии строгого режима, как было изначально по приговору, а непосредственно в тюрьме, соответственно, и Наримана, и Азиза, и Асана Ахтемовых будут направлять в одно из учреждений тюремного типа. Всего их 8 по России. Часть из них находится в европейской части России, 2 в Владимирской области, 1 в Липецкой области, 1 в Саратовской области, а часть находится на Урале и в Сибири. И в Красноярске, в Красноярском крае существует 2 таких учреждения. Это тюрьма в городе Енисейск и тюрьма в городе Минусинск. Что касается условий, то предусмотрено статьей 130 и 131 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации отбывание наказания в условиях тюрьмы. Это более жесткая форма отбывания наказания, нежели чем в колонии, по той простой причине, что, во-первых, это постоянно замкнутое пространство камеры, в отличие от бараков, если мы говорим о лагере, и это более жесткие условия отбывания наказания. Причем законодательство таким образом в России определено, что сначала, когда заключенный попадает в условия тюрьмы, он отбывает наказание в строгом режиме, и лишь спустя не менее 1 года он может быть переведен на общий режим отбывания наказания в тюрьме. Ну, если мы говорим об ограничениях, то строгий режим предусматривает возможность получения только одной посылки, одной бандероли в год. Это возможность иметь 2 краткосрочных и только 1 долгосрочное свидание в год. И это ограничение по использованию средств на строгом режиме тюрьмы. Это 6000 рублей в месяц, с которыми можно отовариваться в тюремном ларьке. И ограничение по времени прогулки, то есть не более 1,5 часов. Но говорится, что якобы при хорошем поведении может увеличиваться еще на 30 минут. И мы прекрасно понимаем, что и эти условия администрация учреждения может ухудшить, вынося взыскание, отправляя в штрафной изолятор, отправляя в единое помещение камерного типа. На примере множества дел украинских политзаключенных, которые преследуются российскими властями, мы видим, что эта практика активно используется.
О состоянии здоровья Наримана Джаляла не могу не спросить, и как это этапирование может на этом состоянии здоровья сказаться, потому что приходят постоянно новости о крымских политузниках, которых вывезли на территорию России, приходят новости тревожные о состоянии здоровья Ирины Данилович, крымской медсестры, активистки, гражданской журналистки, которую обвинили в изготовлении взрывчатки, в переносе, да, она по версии следствия носила взрывчатку в футляре от очков. И в Зеленокумске, куда ее вывезли, вот у нее сейчас очень сильно обострились проблемы со здоровьем. Что с Нариманом? Есть ли какая-то информация и есть ли опасения? Как скажется на его здоровье вот это этапирование в России?
Ну, прежде всего, важно отметить, в принципе, низкий уровень обеспечения медицинской помощью заключенных в условиях российской пенитенциарной системы. И здесь, конечно же, необходимо обязательно вспомнить погибших в условиях российской тюрьмы украинских политзаключенных Константина Шеринга, Джамиля Гафарова. И мы прекрасно понимаем, что это наиболее яркие, кричащие примеры того, с чем именно сталкиваются заключенные в условиях российской тюрьмы. Да? То есть с тотальным непредоставлением необходимой помощи, составлением один на один с теми заболеваниями, которые есть, и так далее, которые могут приводить в том числе вот к таким абсолютно трагическим последствиям. Что касается Наримана Джиляла, то нахождение более 2 лет в условиях несвободы, в условиях российской тюрьмы, никому не добавляют здоровья, и ему абсолютно так же не добавят. Наоборот.
Меня слышно?
Да-да.
Да, продолжайте, Николай.
Да. Наоборот, в условиях изолятора №2, где запрещалось абсолютно незаконно заключенным использовать койки для сидения в течение дня, спровоцировало ухудшение состояния кровеносной системы, болезнь ног и так далее. И, конечно же, этап по свидетельству множества заключенных является одним из самых сложных периодов отбывания наказания. И в этом смысле в ходе этапа предоставления необходимой медицинской помощи оно очень затруднено. Поэтому, конечно, состояние здоровья и Наримана Джиляла, и Асана и Азиза Артемовых на этом этапе вызывает серьезное беспокойство.
Не могу не спросить о непредоставлении аудиопротоколов заседания апелляционной инстанции по делу Наримана Джиляла. Вот как вы думаете, с какой целью это делается, с какой целью ему не предоставляются запрашиваемые материалы? Ну, неужели ли руководство ФСИН, да, или конкретно того учреждения, где находился Нариман Джилял, вот оно надеялось на то, что Нариман Джилял откажется от обжалования этого приговора?
Ну, скажем так, нарушения прав заключенных, они происходят и в малом, и в большом. И, конечно же, не предоставление материалов является прямым нарушением права на защиту. Конечно же, это будет являться, по всей видимости, серьезным доводом при составлении кассационной жалобы. Совершенно очевидно, что таким образом, ограничивая связь с близкими, не предоставляя материалы, администрация СИЗО-2 оказывала психологическое давление на Наримана, подавляя его волю, пытаясь его дезориентировать.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, адвокат. Мы продолжаем разговор. Напомню, что говорим мы о ситуации Наримана Джиляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых, которых этапировали из Крыма на территорию России. Начался этот этап, судя по сообщениям жены Наримана Джиляла, 2 октября. И говорили мы только что с Николаем Полозовым, в том числе о том, да, предположительно, в какие учреждения их могут доставить, и как вообще этот этап может сказаться, в том числе, на их состояние здоровья. Далее мы поговорим с крымской правозащитницей Лутфия Зудиевой. Лутфия, добрый день.
Добрый день.
Давайте продолжим с вами разговор, да, о том, с какими целями Россия может вывозить крымских заключенных за пределы полуострова. Вот по вашему мнению, каковы реальные причины, и если есть какая-то статистика, да, как она выглядит?
Дело в том, что прежде чем их вывозят в колонии на территории Российской Федерации, их судят в судах, выносят приговоры. И вот большая часть судов над крымскими политзаключенными проходит в Ростове-на-Дону в военном суде, потому что судят их по достаточно тяжким статьям. 205.5 в большей части. Причастность к террористической деятельности, шпионаж, это тоже либо в Москве суды, либо в других городах Российской Федерации. Поэтому чаще всего гражданские лица проходят через военные суды именно из-за тяжести статьи, которая им вменяется. И вторая причина, почему людей вывозят из Крыма, несмотря на то, что они имеют объективные причины даже с точки зрения внутреннего законодательства Российской Федерации, оставаться в Крыму, их вывозят в дальние колонии на территории Российской Федерации, На мой взгляд, это делается с одной целью – это полная изоляция заключенного как от родственников, так и от адвокатов. Потому что человек находится не только в изоляции физической, ну, из-за того, что находится на достаточно удаленном расстоянии от дома, но и в изоляции информационной, изоляции ментальной. И это, безусловно, может сказываться и на его здоровье, и, скажем, на его ментальном состоянии, и иметь какие-то другие последствия для самого заключенного.
Вы сказали о том, что вот даже в российской правовой системе должны были быть, да, обстоятельства, которые бы позволяли этим людям отбывать вот назначенное им наказание в Крыму. Вот теоретически можно ли обжаловать такое решение, да, об этапе? И как это выглядит на практике?
Да, это решение можно обжаловать. Некоторые семьи пытаются это делать. Я знаю, что супруга Ивана Яцкина подала уже огромное количество заявлений по этому поводу и сейчас готовится к судебному рассмотрению своего заявления. Она просит, чтобы Ивана перевели в Крым, потому что у нее маленькие дети, пожилая мать на иждивении, она физически не может постоянно выезжать к нему на территорию Российской Федерации. При этом она еще и работает, и каждый раз она вынуждена отпрашиваться. Поэтому такие попытки действительно происходят, и нормы, которые позволяют семьям требовать это, они закреплены и законодательством Российской Федерации. Есть отдельное решение Конституционного суда. Я думаю, что это более подробно смогут прокомментировать адвокаты. Но чаще всего родственникам не идут навстречу в данном случае. Такая ситуация была с семьей Алексея Киселева, которому выносили приговор буквально недавно, и его пожилая мать, она в суд прямо перед вынесением приговора обратилась с заявлением и попросила оставить его после приговора в Крыму, потому что она не сможет его навещать в силу своего возраста и состояния здоровья на территории Российской Федерации. Она объяснила, что это ее единственный ребенок, и что для нее такое решение – это фактически, ну, посмертная разлука с близким человеком. Суд это не принял во внимание, и мы знаем, что Алексея Киселева этапировали, и сейчас он находится на территории Российской Федерации во Владимирском централе, одна из самых сложных тюрем.
Мы знаем вот в случае Наримана Джаляла, что его перед этим этапом несколько дней к нему не допускали адвокатов, не давали связаться с родными, и этот этап сопряжен еще тем, что ему не дают ознакомиться с материалами дела, чтобы составить кассационную жалобу. Вот такое явление, насколько симптоматично для современного Крыма?
Дело Наримана Джаляла, в принципе, с самого начала велось с нарушениями всех принципов справедливого правосудия. Абсолютно. Поэтому такое решение в СИН явно не самостоятельное, и это было политическое решение, и все, что сейчас делается, делается на то, чтобы его как можно быстрее вывести с территории Крыма, и вот весь этот резонанс и внимание к его уголовному делу закончился вместе с тем, как он покинул территорию полуострова. Поэтому, да, к сожалению, такая практика есть, и она нередкая.
Спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи была крымская правозащитница Лутфия Зудиева. Говорили мы о ситуации Наримана Джаляла, которого 2 октября этапировали из СИЗО-2 Симферополя. По предварительной информации, в Красноярский край туда же этапировали Азиза Ахтемова. И также по этой же информации Асана Ахтемова этапировали в российский город Владимир. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Если вам есть что добавить к этому разговору, либо у вас остались вопросы, пишите в комментариях под этой видеотрансляцией. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Эта трансляция доступна на канале YouTube Крым Реалии. Напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете найти не только новости о том, что сейчас происходит в Крыму. На этом же сайте доступна интерактивная карта российских военных объектов на территории Крыма. Там же отмечаются места подтвержденных попаданий по этим объектам. Можете изучать эту карту самостоятельно. Следите за новостями на этом сайте. В наших социальных сетях тоже много информации о том, что происходит в Крыму. Подпишитесь на наши страницы в Telegram, Facebook, TikTok, Instagram и даже ВКонтакте мы присутствуем. Подпишитесь тоже, если этой соцсетью пользуетесь. Это все на сегодня. У микрофона был Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.